Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Добрый день, друзья. Это Радио Теос, программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ирина Латашинская. В Москве 15 часов. Сегодня пятница, 25 ноября. Вроде бы сказал все, не забыл ничего. Нет, забыл. Эти программы готовятся по материалам проповеди доктора Джона Вернона Маги, которые транслируются на Радио Теос каждый рабочий день в 9 часов утра и повторяются еще когда-то, по-моему, вечером или ночью. Я точно не помню, когда. Зайдите на наш сайт, посмотрите. Вы знаете, на самом деле сегодня у нас будет достаточно серьезная беседа. Я начинаю так шутливо, просто потому что... перейдем мы к серьезным вещам. Дело в том, что сегодня мы с вами завершаем чтение Евангелия от Луки. Это 23-24 главы. Те, кто слышали наши программы на неделе, знают, что вот на самом деле с четверга, то есть вчерашней передачи, мы начали уже другую книгу Священного Писания, начали послание к римлянам. Сегодня мы его касаться не будем, сделаем это несколько позже, уже через неделю. Подробнее будем говорить о послании к римлянам. А пока мы говорим о Евангелии от Луки, я хотел бы вам сказать, друзья, спасибо, огромное спасибо за две вещи. Во-первых, в прошлый раз у нас все-таки получилось с вами поговорить. Вы звонили, причем звонили люди, которые обычно в эту программу не звонили. Очень приятно было вас слышать, и я думаю, что вы убедились, что мы не кусаемся. Значит, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, это телефон, по которому можно позвонить и высказаться для того, чтобы ответить на те вопросы, которые мы ставим, или задать нам свои вопросы по изучаемому библейскому тексту. Но я сказал, что поблагодарю за две вещи. Вот вторая заключается в следующем. Вы писали нам на эту передачу, причем письма к этому эфиру были даже в то время, когда в эфире шел повтор передачи. В частности, Степан уже в воскресенье, насколько я понял, слушал нас в повторе, и Степан обратил внимание в своем письме на такой момент. Он говорит, был фильм «Страсти Христовы», да, мы ссылались на этот фильм в эфире, и даже церкви, не только в Штатах, но и в других странах, использовали этот фильм для того, чтобы пригласить людей, для того, чтобы рассказать о Христе. И результат, на самом деле, был невеликий. То есть эмоций много. Да, кто помнит фильм «Страсти Христовы», на этот фильм нужно было приходить с платочком, с салфеточкой. А некоторым наиболее чувствительным натурам и не с одной. Вопрос, и что? А вот это помогло прийти к Богу, помогло прийти к покаянию или нет? Я знаю, что кому-то помогло. Я знаю лично людей, которым этот фильм помог прийти к покаянию. Слава Богу. Но, в принципе, через пару лет после фильма, как мне, по крайней мере, кажется, Степан об этом тоже пишет, оно все забылось. С другой стороны, Степан напоминает про довольно старый фильм, который делался еще в 70-х годах, старый по стилистике. Это фильм «Иисус по Евангелию от Луки». Но этот фильм на протяжении многих лет Бог каким-то образом использует для того, чтобы через него люди приходили к покаянию. Почему? Наверное, потому, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Фильм «Иисус» основан на Евангелии от Луки. Это непосредственно библейский текст. То есть вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Помните об этом, да? Соответственно, смотря фильм, человек слушает библейский текст. Бог таким образом решил действовать. А был еще один отзыв, спасибо, Ирина, кажется, его прислала, в среду слушала нас, это записная передача по 24 главе Евангелия от Луки, она говорит о том, что люди обычно пытаются ударить, если узнают, что где-то у вас болит, то есть конкретное место, да, люди, узнавая о том, где вам больнее всего, собственно говоря, и в истории Христа было, в распятии Христа, ему конкретно пытались доставить страдания, понимая, что этим доставляют страдания. И Ирина обратила наше внимание на этот момент. Смотрите, какая вещь, Ирина. Это очень важная тема, очень важный момент. Почему. Есть две возможные реакции на такие события. Либо закрыться, Ну и сказать, я никому открываться не буду. Я построю вокруг себя броню. Я сделаю вокруг себя неприступную крепость. Потому что вот тогда меня никто не ударит, мне никто не сделает больно, все будут думать, какой я крутой. Но дело в том, что тогда задушу себя я сам. Вот этой крепостью, вот этой стеной. Другой вариант — открыться. Давать людям возможность порою себя и ужалить, и ударить, это бывает. Но искать силу у Бога для того, чтобы это, ну, не просто через это пройти, не просто через это пережить, но и через это расти. Вот расти, изменяться. И помогать другим людям. Один пастор, которого я очень-очень уважаю, как-то сказал, ну, говорит, да, двери нашей церкви, двери нашей души открыты. Мы понимаем, что есть в этом мире люди, которым, ну, вот не имется плюнуть в открытую дверь. Ну, просто так, да, знаете, проходя и вот плюнуть, потому что больше делать нечего. Но это не дает нам права нашу дверь закрывать, потому что дверь, по большому счету, не наша. Дверь, данная Иисусом Христом. Вот об этом на самом деле 23 глава. 23 глава Евангелия от Луки. Это страдание и смерть Иисуса Христа. Страдание, на которое Он добровольно, между прочим, пошел. Он не был жертвой. Мы в прошлый раз вспоминали песню Владимира Высоцкого «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». Уже на этой неделе в одной из проповедей Джона Вернона Маги вы слышали, наверное, такую фразу: «Христос не нуждается в нашей жалости, но Он ищет нашей веры». Сострадание – да. Кстати, сострадание и жалость – понятия принципиально разные. Но даже сострадания мало. Жалость – совершенно неадекватная реакция, недостаточная реакция. Сострадание, в общем, тоже недостаточная реакция. Достаточная реакция на то, что сделал Христос – это вера. И тут возникает вот какой вопрос. Мы с вами подходим к завершению изучения Евангелия от Луки. Вот лет 20 или 30 назад евангельскую весть в России, в Советском Союзе знали лишь единицы, десятки, может быть, сотни. Ну, то есть, вот вы не могли просто подойти к человеку на улице и попросить его рассказать историю Иисуса Христа, и он расскажет. Сегодня евангельскую историю знают, ну, практически все более или менее образованные люди. Даже тут один человек мне сказал, он говорит, зачем я буду читать Александра Меня «Сын человеческий»? Я и так в курсе. Вот образованные люди в курсе. Теперь вопрос. Почему, вот как вы думаете... Это вопрос к вам. Как вы думаете, почему знание евангельской истории, библейской истории, не преобразуется, не превращается в веру? То есть когда-то казалось, что ну вот расскажи людям Евангелие. И будет, ну если не стопроцентное, то такое очень серьезное, хорошее такое покаяние. Потом выяснилось, что это не так. Почему знание библейской истории, евангельской истории не трансформируется или так редко трансформируется в реальную веру? Мы с удовольствием с вами поговорим по телефону, услышим вас. 8 800 333 1706. И это предпочтительный способ общения, если вы можете позвонить, тем более звонок бесплатный по всей территории Российской Федерации. 8 800 333 1706. Ну или, если вы все-таки предпочитаете писать, то сайт theos.fm или наше приложение для платформы iOS и Android к вашим услугам. Звоните, пишите, с удовольствием поговорим, с удовольствием обсудим. Мы с вами сейчас познакомимся с людьми, которые все знали. Вот перед ними был Иисус. Они знали, но реагировали совершенно по-разному. 23 глава начинается со встречи Иисуса и Понтия Пилата, поставленного римлянами, чтобы заботиться об Иудее. Кстати, Иудею тогда считали, ой, ну, задворками Римской империи, так скажем. И некоторые даже полагали, что служба в Иудее — это, ну, что-то типа ссылки. Но вот в этой типа ссылки Пилату довелось увидеть Бога, пришедшего на эту землю. Вот он знал все. Но он принял решение, которое было далеким от веры. Как вы думаете, почему? Послушаем небольшой фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги, а потом продолжим разговор.
Пилат попытался избежать ответственности за несправедливое осуждение Иисуса. Но ему это не удалось. Если внимательно проанализировать роль Пилата в этом суде, то выясняется, что это он был обвиняемым в то время, как Иисус являлся судьей. Иисус не пытался, подобно Пилату, увильнуть или найти путь к отступлению. Пилат пытался найти лазейку, чтобы обмануть этих проницательных религиозных политиков. Вот почему он думал, что загнал их в угол, предоставляя им выбор между Вараввой и Иисусом. Для Пилата решение было очевидным. Он прекрасно понял, что религиозные власти хотели смерти Иисуса из зависти. Однако Пилат не учел, насколько низко может пасть человеческая душа. Римский правитель не мог даже представить себе, что религия способна опуститься до подобной низости. Матфей сообщает в своем Евангелии, что первосвященники и старейшины подговаривали толпу просить за Варавву. Пилат был поражен, когда толпа потребовала освободить этого убийцу. Этот человек был виновен в бунте и кровопролитии. Нет сомнений, что Варавва заслуживал распятия вместе с другими узниками. Я думаю, что наш Господь был распят на кресте, предназначавшемся именно Варавве. Первосвященники настоятельно просили народ требовать распятия Иисуса. И, как мы видим, толпа, захлебываясь от ярости, идет на поводу у иудейской верхушки. Даже когда Понтий Пилат спрашивает народ, в чем, по их мнению, виновен Иисус, они лишь еще яростнее выкрикивают свои жестокие требования. Здесь перед нами очень хороший пример того, что толпа редко способна рассуждать здраво. Мы видим здесь совершенно невероятную ситуацию. Представьте себе судью, спрашивающего решение толпы относительно участи подсудимого. Только что Пилат решил, что Иисус невиновен, но все-таки он отдает его на распятие. Таково было римское правосудие. Но на самом деле Пилат должен был принять решение относительно Иисуса Христа, и этот выбор предстоит делать каждому человеку в этом мире. Подумайте и вы, друзья мои, что вы решили относительно Иисуса?
Вот последняя фраза здесь самая важная. Пилат должен был принять решение относительно Иисуса Христа, и этот выбор предстоит каждому человеку. Дело не только в том, чтобы мы знали, да, получили информацию. Да, информация нужна, потому что без информации нельзя принять решение. Но знание не изменяет вечное положение человека. Я могу узнать все, но принять решение, от всего этого абстрагироваться и жить по-своему. Пример, который я люблю приводить, потому что он меня напрямую касается, я отлично понимаю, что утром надо делать зарядку. Вот я с детства понимаю, что утром важно делать зарядку, что для здоровья это важно и так далее. Вот пока я не начну делать зарядку, я лично, к сожалению, ее не делаю, да, вот пока я не начну ее делать, ничего не изменится. Мое знание ничего не решает. С другой стороны, есть немало людей сегодня, которые отличаются особыми религиозными знаниями, они разбираются во всем, но возникает вопрос, ты Богу доверяешь? Или нет? Вот этого доверия как-то, ну, не находишь, да? Человек может даже комментировать по поводу того, что такое вера, как разные люди смотрели на вопрос веры, но вот веры самой нет. А почему? Как помочь человеку перейти от знания к вере? Как помочь человеку сделать вот этот важнейший шаг, без которого наша христианская жизнь невозможна? Как помочь человеку не просто где-то слышать, да, а сказать, да, я верю, я доверяю Богу. 8 800 333 1706 наш телефон, и вы можете также написать нам через сайт theos.fm или через наше приложение для большинства мобильных, для основных мобильных платформ, вот iOS и Android, вы сможете написать. Сейчас мы сделаем вот что, мы поставим наш коротенький джингл, Ну и потом, после этого, услышав очередную цитату о Священном Писании, вернемся к нашей беседе. Это программа «По страницам Библии», здесь на Радио Теос.
Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, которым Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира передается нам через эту книгу. Авраам Линкольн.
Мы возвращаемся к Евангелию от Луки. А здесь разбойники на кресте. Вот тут, понимаете, какая вещь? А с одной стороны, римский правитель. С другой стороны, разбойники. С одной стороны, если хотите, не знаю, государство. Или если вам не нравится римское государство, палач. Да, вот как хотите. С другой стороны, либо преступники, либо жертвы. Опять-таки, кому как нравится. И у них та же самая ситуация. Вот если на Тайной Вечере Иисус был окружен своими учениками, и один из них возлежал у него на груди, то здесь, в этот момент, в момент распятия, он окружен разбойниками. Два человека, которые встречаются с ним в последний момент. И у них тот же самый вопрос. Я знаю, я вижу, для меня все очевидно. Что теперь делать? Тот же вопрос, который мы с вами слышали. Давайте послушаем еще один фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги, где он как раз и говорит о встрече Иисуса с этими разбойниками, или, говоря современным языком, этими преступниками.
И Матфей, и Марк сообщают нам в своих Евангелиях, что оба распятых вместе с Господом преступника тоже издевались над Иисусом. Но в течение тех 6 часов, которые они провели на своих крестах, и в особенности в течение последних 3 часов, один из преступников увидел, что происходит что-то необычное. Он вдруг осознал, что тот, кто умирал сейчас рядом с ним, умирал не за себя, а за других. И в конце концов, этот преступник вдруг осознал, что висящий рядом с ним человек умирает и за него тоже. Он понял, что в этот момент между Богом и этим человеком происходило что-то особенное. Он вдруг постиг, что этот человек и был самим Богом. Вот почему он обратился к нему с верой. В тот же самый день этот преступник, который был лишен права жить на земле в соответствии с римским законом, вошел на небеса вместе с Господом. Этот человек был настоящим, закоренелым преступником. В этом не должно быть никаких сомнений. Но благодаря своей вере в Сына Божьего он стал спасенным преступником. Этот человек обрел веру в то, что Господь Иисус пришел основать свое царство, и что оно наступит после его смерти. Это значит, что, будучи там, на кресте, этот преступник прошел весь путь поиска Бога. Наш Господь сказал, что в тот же день этот преступник будет вместе с ним в раю. Это очень важные для нас с вами слова. Эти два преступника были арестованы за одно и то же преступление. Их судили за одно и то же преступление, и были они приговорены и умирали за одно и то же преступление. В чем же была разница между ними? Казалось бы, разницы никакой. Они оба заслуживали смерти. Но разница была. Она заключалась в том факте, что один из них уверовал в Иисуса Христа, а другой нет. Друзья мои, наш Господь сказал этому заслуживающему смерти преступнику: «Ныне же будешь со мною в раю». И мы видим, что этот раскаявшийся человек перешел к Богу благодаря своей вере в Иисуса Христа.
Вот вам два человека в похожей ситуации, и причины этой ситуации похожи, и разница между этими людьми. У одного только знание, у другого и знание, и вера. У нас, кажется, есть звонок, причем человек ждал, долго ждал, дозвонился еще до начала фрагмента. Добрый день и добро пожаловать в эфир.
Добрый день, это Валентина Ивановна. Очень хорошая передача, слава Господу. Это касается и моего сердца. Я сама христианка, и вся семья у нас верующая, и дети верующие. Но, знаете, для того, чтобы прийти к Иисусу, это такая долгая жизнь, это столько нужно пройти, столько испытаний нужно пройти. И вот эти испытания Господь допустил до моего сердца. Я помню, когда вот в 68-м году я пришла на полиграфический комбинат и стала свидетельствовать о том, что я верующая. Вы знаете, я сразу не могла открыться своему коллективу, что вот я верующая, вот посмотрите, я стала молиться. Господи, я говорю, Господи, мне так тяжело в этом коллективе. Они ругаются, и матом ругаются, и ко мне тоже обращаются, как будто я вот с ними вместе. Но я не участвую вместе с ними, когда вот они... Почему же вот ты, все праздник, 1 мая надо отметить, ну что ты все удаляешься, что ты куда-то в сторонку? И я стала молиться Господу, я говорю, Господи, помоги мне, пожалуйста, чтобы вот выведи меня сам вот на такую дорогу, чтобы у меня был разговор с ними. И что же вы думаете, однажды я сижу, молюсь, а у нас была конвейерная работа, я работала на полиграфическом комбинате, немецкие машины у нас были в цеху, и сдельная работа. И я сижу, молюсь Господу, говорю, Господи, как мне хорошо с Тобою, Господь. И вдруг там одна заметила, говорит, девчонки, смотрите, смотрите на нее, живая икона сидит. И я когда услышала ее голос, я сразу смутилась вот так вот, поворачиваюсь. Она говорит, Валька, ты что, говорит, молишься? Я говорю, да, молюсь. Она говорит, я теперь знаю, говорит, почему ты не хочешь вступить в комсомольскую организацию, потому что если немцы придут, они будут комсомольцы вешать. А я говорю, знаете что? Я говорю, надо бояться того, думаю, поймет она или нет. Я говорю, надо бояться того, кто выше немцев. Она говорит, это кто, Бог, что ли? Я говорю, да, Бог. А ты что, верующий? Я говорю, да, я верующий. И вы знаете, когда только я вот сказала, когда она мне задала этот вопрос, мне так стало легко. Думаю, Господи, дай мне мудрости, дай мне благословения, чтобы мудро с этим миром разговаривать. Потом вызывали меня, когда уже узнали, вызывали меня уже и к начальнику цеха. И говорят, вот ты пришла, чтобы вот говорить с молодежью нашей. Ты агитируешь ее. И вы понимаете, я стала так беседовать с ними. Я говорю, я вам задам вопрос, Николай Петрович, начальнику цеха. Я говорю, вот вы купили билет в цирк. Да, он говорит, что не надо агитировать. Я говорю, вот я вам задам вопрос, как вы на него ответите. Вы купили билет в цирк, вы были на концерте, потом приходите на следующий день на работу, и вам задают вопросы. Ну как, Николай Петрович, как было здорово, хорошо. Я говорю, а вы что ответите? Он говорит, да, конечно, я буду делиться, буду говорить, какие номера я смотрел. Я говорю, так же и мне люди задают вопросы, а я на них отвечаю. Понимаете? Но Господь дал такую мне мудрость, слава Господу, аллилуйя. А все-таки стала свидетельствовать я им о Боге. Они приняли, я даже пригласила на праздник Пасхи. Они приходили к нам, значит, это Малый Трехсвятительский переулок, дом 3. Когда они увидели...
Валентина Ивановна, я вас перебью, потому что это все великолепно, это все здорово. У меня к вам вопрос. Не было искушения жить так, чтобы проще? Ну вот, плыть по течению, жить как все. Никто не верит, и я не буду.
Хороший, коротенький вопрос. Знаете, мы христиане, мы призваны жить и поступать по Евангелию. Понимаете? Потому что если мы будем лукавить, если мы будем идти в ногу с этим миром, там немножко обмануть, там, вы знаете, он придавит нас, лукавый, потому что он реальный. И он за христианами охотится, как охотился за нашим Господом. И я вас уверяю, что лучше отдать Господу сердце свое сейчас с молодости, раскаяться в своих грехах, покаяться. У меня был такой случай, когда... Я, значит, забеременела 3-м ребенком, беременная, пришла к врачу, и врач сказал, говорит, вам надо сделать аборт, потому что у вас анализы очень плохие, у вас почечная каменная болезнь, и вы можете при родах оставить, значит, почки откажут, и вы умрете.
Да.
И вы представляете, это для меня такой был шок, это для меня такой был экзамен. У меня уже два сына, муж у меня диакон церкви, вы представляете? Притом они знали, врачи, что я христианка, что я верующая. Они говорят, а у баптистов аборты, говорит, не делают, говорит. Она говорит, такая. Я говорю, извините, я говорю, вы будете давать отчет за каждого ребенка, кого вот вы посылаете на аборт. Я аборт делать не буду. И представьте, я пришла домой, встала на колени вместе с мужем. Я выпросила у Господа, у меня такая была молитва. Это еще зависит, знаете, от чего? Для того, чтобы быть верным Господу, нужно быть, вот, знаете, надо полюбить Господа, надо прикоснуться сердцем своим к Голгофскому кресту, увидеть эти страдания, как он страдал. И вот я вымолила, я сказала, Господи, я прошу Тебя, если угодно в очах Твоих, чтобы я родила, дай мне силу мужества, чтобы я могла 9 месяцев проходить вот при этого ребенка в чреве. Но если же Тебе угодно, чтобы Ты меня забрал во время родов, если там что-то случится, я согласна, Господи, потому что моя жизнь в Твоих руках. Ты за меня страдал на Голгофском кресте. И вы представьте себе, Господь дал силу, я родила девочку, замечательно это. Замечательную дочку Господь послал, и она работала вместе с гинекологом. И сколько она людей спасла, чтобы вот. Не делали аборты. И люди приходили и спасибо говорили. Понимаете?
Слава Богу. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Валентина Ивановна, за это свидетельство. Замечательное свидетельство.
Знаете, я счастлива, я очень рада. Вот эта вера в Бога, Дух Святой, поймите только одно, если вы половинчатое сердце, никогда Дух Святой не сойдет. Ему нужна полная отдача, понимаете?
Спасибо большое. Валентина Ивановна рассказала на самом деле, вот перекинула вот этот мостик, спасибо вам, что вы это сделали, потому что мы с вами изучаем Библию. Вот если Евангелие, оно просто здесь, то есть в голове у нас, да, и там далеко в истории, и все, вот тогда этого недостаточно. В чем проблема бывает? Знание. Оно отрешенное от нас. Оно никак не состыковывается, никак не пересекается с нашей сегодняшней реальностью. Вот тогда будет проблема. Тогда оно окажется где-то очень-очень далеко. Вот такое знание было у Пилата. И Пилат сам решил построить стену между собой и Христом. Почему? Да потому что он понимал, какие будут последствия, если эту стену не построить. Вот тогда придется сделать выбор. Но, построив стену, он уже сделал выбор. Два разбойника, да, они тоже, каждый из них сделал свой выбор. И один из них получил обещание, и это обещание, я верю, было выполнено. Ныне же будешь со мной в раю. Что было с другим, мы с вами тоже понимаем, читали Евангелие, уже знаем. Значит, одного знания, одного понимания недостаточно. У нас есть звонок? Нет, я не понял. Да, есть звонок, давайте его послушаем. Добрый день, добро пожаловать в эфир.
Да, здравствуйте, это Дмитрий. А вот, извините, я хотел бы немножко, да, порассуждать тоже на эту тему, но все-таки Христос тоже сказал о некотором знании, когда сказал, что люди видят свет, но чьи дела не в Боге соделаны, не идут к свету,
да.
а чьи в Боге. То есть здесь опять же получается вот эта проблематика веры и дел. И все-таки вот мне кажется... Когда там Павел говорит, что веру, а не делами закона, вот это именно полемическое обращение именно к фарисейским больше делам закона, а вот дела добрые, они необходимы как раз для веры, и как бы вот вера и сделана на самом деле. И по преданию разбойник, который покаялся, у него были добрые дела, и он еще вот по православному преданию он принял в пустыне семью Иосифа и Марии, бежащую в Египет, и удивлялся младенцу, говоря, что если бы Бог воплотился, то был бы похож на такого младенца.
В Библии вот этого... Дмитрий, спасибо. В Библии этого не написано. Я тут переслушивал эфиры нашего одного из наших ведущих, пастора Андрея Петрова. Мне очень понравился его подход. Он четко кого-то из слушателей спрашивает, вы мне покажите, где это написано в Библии. Вот мы не знаем про дела этого разбойника. Для нас, для евангельских христиан, высший авторитет — это Священное Писание. Мы с уважением относимся к преданию, естественно, но строить на этом ничего не можем. Что же касается веры, да, дела как результат этой самой веры, но оно на самом деле взаимосвязано. Да? Вот Вот оно взаимосвязано, их не отделить. И поэтому противоречия, которые иногда нам показывают между посланием Иакова и богословием Павла, это мнимое противоречие, но просто здесь столь тесная органичная связь, что разделить ее невозможно. Давайте мы сейчас сделаем вот что. Мы пойдем дальше, но если у вас есть желание позвонить или написать, наш телефон 8 800 333 1706 или сайт theos.fm, звоните, пишите. Я поставлю вопрос немножко с другой, может, в другой плоскости. Как помочь людям, если это в какой-то мере от нас зависит, как помочь людям перейти от знания к вере? Вот сделать, перебросить тот мостик, о котором говорила Валентина Ивановна, чтобы Евангелие стало живым. Мы сейчас подходим с вами к 24 главе. Дело в том, что здесь, после вот этого самого мрачного фрагмента, начинается свет, это утро, воскресенье, и это женщины приходят к гробу для того, чтобы... Ну, они-то думают, что они идут для того, чтобы помазать Иисуса, а на самом деле идут для того, чтобы получить... великое откровение о том, что Иисус воскрес. И вот о соотношении между смертью и воскресением Христа говорил в одной из своих проповедей на уходящей неделе доктор Джон Вернон Маки. Давайте послушаем.
Читая описание его кончины, невозможно не почувствовать трагизма, которым насыщены эти события. Трудно оставаться безучастным к жестокой несправедливости и непереносимым страданиям нашего Господа. Однако помните, друзья мои, что Спаситель вовсе не этого хочет. Он не хочет нашего сочувствия, ему нужна наша вера. Поэтому я призываю вас поверить в Иисуса Христа как в Господа и как в Спасителя. Но самое главное – это то, что смерть его неразрывно связана с его воскресением. В первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 3 и 4 стихах апостол Павел пишет: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». В этих трех словах «смерть», «погребение» и «воскресение» и состоит евангельская весть об Иисусе. Иисус умер, был погребен, а затем воскрес из мертвых. И если мы верим в то, что Он умер за каждого из нас, и что только Его искупительная жертва дает нам возможность прийти к Богу, то скорбь о смерти Спасителя сменяется ликованием, ибо благодаря этой смерти мы можем теперь жить вместе с Ним. Благодаря Его смерти грех более не имеет над нами власти, и Бог принимает нас во Христе, а Его праведность становится нашей праведностью.
Помните, друзья, известную песню «День Победы»? Это радость со слезами на глазах. Вот, по большому счету, победа Христа над грехом для нас, когда мы принимаем эту победу, это и есть радость со слезами на глазах. Да, у нас есть скорбь о том, что совершил Христос, о том, как было тяжко, да, вот о самом распятии. Но оно не заканчивается скорбью. Если бы все скорбью заканчивалось, это, простите, был бы, говоря, может быть, немножко современным языком, подрыв психики. Вот не этого хочет Бог. Не того просто, чтобы мы долго-долго попереживали. Еще один пример, который, наверное, может помочь как-то вот это увидеть. Представьте себе театральный спектакль, может быть, или фильм, с которого вы уходите с сильными эмоциями, с будораженными эмоциями. Ну и что? Если только эмоции, ну и что? Дальше кому что надо. Кому хватит после этого кофейку выпить, и эмоции придут в порядок. Кому просто поспать и проснуться, и эмоции придут в порядок. Сами эмоции ничего не меняют. Само знание, кстати, тоже ничего не меняет. Вопрос, преобразуется это все в веру или нет? Если преобразуется, тогда во всем этом есть смысл. Давайте сделаем коротенький перерыв, а потом вернемся в нашу студию «Радио Теос», где продолжается программа «По страницам Библии».
Существование Библии как книги есть величайшая польза для всех людей, когда-либо испытанная человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть преступление против человечества. Эммануил Кант.
8-800-333-1706, наш сайт theos.fm. Вы можете нам писать через мобильное приложение. Если у вас есть что сказать, есть что добавить, вот о том, как перекинуть мостик между эмоциями и знанием, с одной стороны, и верой, с другой стороны, чтобы все-таки не оказаться на территории взбудораженных и знающих, но неверующих. Потому что территория это неприятная, честное слово, неприятная, по разным причинам. Пишите, звоните, мы с удовольствием вас услышим, поговорим с вами. А пока 24-я, последняя глава Евангелия от Луки, там великолепный эпизод, отлично известный эпизод, по крайней мере, верующим людям, о том, как двое учеников идут по пути в Эммаус, и Иисус встречается им на этом пути, они взбудоражены. Вот у них как раз и знание вроде бы есть, как им кажется, хотя, конечно, не полное. И эмоции зашкаливают. Иисус их встречает, говорит, это уже воскресший Христос, да, говорит, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? То есть он как бы говорит, все остальные знают, все остальные в курсе, а вот ты не знаешь. Иисус притворяется незнающим и говорит, о чем? Ребята, расскажите мне, что вы увидели? Знаете, как иногда вот, мастер и ученик, да, вот мастер спрашивает ученика, что ты видишь? Что ты видишь? Ученик говорит, допустим, камешек. А мастер видит гораздо больше, чем просто камешек. Вот он знает, как это, что это такое, он знает, что из этого можно сделать. Я несколько времени назад беседовал с совершенно замечательным молодым человеком, он звукорежиссер, он дал мне послушать маленький-маленький фрагментик, это заставка передач, 30 секунд. Он меня спросил, вот что ты слышишь в этой заставке? Показал он мне эту заставку не случайно, он ее монтировал там несколько дней, это для него был такой его маленький шедевр. И я сначала услышал, может быть, 2-3 вещи. Потом, прислушиваясь еще и еще, услышал больше. Потом еще какие-то звуки, которые там присутствовали. Потом, правда, у меня было ощущение, что звуков слишком много. Человек просто перезаполнил эти 30 секунд, и получается какая-то такая какофония. Да, но я к тому, что сначала мы можем не замечать. Иисус спрашивает учеников, о чем? Они рассказывают ему со своей точки зрения. 25 стих 24 главы. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Теперь самое главное. И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Я прокомментирую этот фрагмент, но прежде послушаем еще один отрывочек из проповеди Джона Вернона Маги, прозвучавшей в нашем эфире на уходящей неделе.
Обратите внимание, друзья, как именно Господь относится к Писанию. Мы живем в мире, насквозь пропитанном сомнениями и скептицизмом. Нередко мы встречаем людей, которые безапелляционно заявляют, что ни один здравомыслящий человек не станет верить в Библию. В результате многие просто боятся прослыть простаками, а потому не решаются открыто признавать свою веру в священную книгу. Мне кажется, что одна из искусных ловушек сатаны в наши дни – это его умение сеять сомнения в безошибочность и непогрешимость Библии. Сам Христос называет тех, кто не верит Писанию, несмысленными и медлительными сердцем. И этим Господь недвусмысленно дает нам понять, что полностью, без единого сомнения и колебания, принимает Библию. Однажды мне довелось случайно познакомиться с профессором одной богословской семинарии. У него сломалась машина, и я просто подвозил его до дома. И пока мы ехали, я поинтересовался, какова официальная позиция его семинарии по вопросу безошибочности и непогрешимости Писания. На это профессор смущенно спросил: «А что вы понимаете под термином «непогрешимость»?» По сути дела, было очевидно, что он пытается увильнуть от прямого ответа на мой вопрос, и потому я прямо сказал ему: «Профессор, вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Ответьте прямо. Вы верите в то, что Писание безошибочно и непогрешимо?» И все равно этот профессор не дал однозначного ответа на мой вопрос, тщательно скрывая свою позицию за замысловатыми и глубокомысленными фразами. Я вынужден заключить, друзья мои, что у многих людей в наши дни не хватает силы духа встать на защиту Слова Божьего. И проблема тут кроется вовсе не в интеллекте, а во внутренней решимости и смелости. Но заметьте, какое внимание Иисус уделяет Божьему Слову.
Вот это к вопросу, как иногда говорят, вы знаете, вера – это только для слабых. Слабые люди ищут спасение в вере. Ничего подобного. А, кстати говоря, то, что внешне кажется слабостью, ну, например, мягкость, уступчивость, готовность проявлять, не знаю, милосердие, может за этим скрывать силу. Потому что, чтобы все это было в жизни, нужна сила. И сила не Божья, сила не человеческая, конечно, а сила Божья. Елена нам пишет: «Возможно ли с течением жизни пересматривать свое отношение к личности Христа? Или это будет означать, что предыдущий опыт был неверным и человек неверующим?» На первый вопрос, возможно ли пересматривать отношение к личности Христа? Елена, конечно, возможно. А чем ученики занимались? А чем вот эти двое учеников, о которых мы только что читали? Чем они занимались? Вот на наших глазах, как раз в середине 24 главы Евангелия от Луки. Конечно, возможно. И этот пересмотр происходит. Этот пересмотр – часть нашего духовного роста. Но второй вопрос – или это будет означать, что предыдущий опыт был неверным и человек неверующим? Я отвечу словом «или». Вот просто «или». Объясню, что я имею в виду. А предыдущий опыт был неверным. Ну, простите, он был вашим опытом. Он помог вам прийти к следующей стадии развития. Может быть, заключения были неверны. Но вот опыт был опытом. О верности и неверности опыта, я думаю, здесь говорить не стоит. Вот о верности или неверности тех выводов, которые мы из него делаем, да. А вот насчет того, что человек был неверующим, разумеется. И более того, Елена, ничего страшного в этом нет. Это и есть история покаяния. Человек считал Иисуса Христа, ну, допустим, мифом, плодом чьего-то воображения, былинным героем, или частично реальным человеком, окруженным определенной мифологией. Вот кто-то был, кто-то жил когда-то, как-то. И потом ранняя церковь сформировала вокруг него этот корпус текстов, которые и стали называться Новым Заветом. Это отношение ко Христу? Да. А может за этим стоять духовный опыт? Определенный духовный опыт? Да. Но вполне возможно, что Бог будет вести вас через разные обстоятельства вашей жизни, через ситуации, которые вокруг вас складываются, и вы задумаетесь, а вот кто это такой? Сегодня было блестящее совершенно свидетельство. Я благодарен Богу за свидетельство Валентины Ивановны. Значит, что там произошло, о чем она рассказывала? Люди на работе, ее сотрудники, видели ее, она не могла, просто, ну, время было такое, она не могла взять и сказать: «Ребята, сразу, я христианка, давайте все покайтесь». Честно? Вот слава Богу, что она так не могла сказать. Потому что люди увидели ее жизнь, люди увидели ее искренность, люди увидели ее честность. На что это спровоцировало людей? Хотя бы кого-то из них. А вот на то самое, о чем вы, Елена, пишете. Пересмотреть свое отношение к личности Иисуса Христа. Да, кто-то, может быть, и не пересмотрел. Сказал о том, что вот Валентина Ивановна какая-то такая странная. Ну или наоборот, кто-то, может быть, сказал, что она такая сильная. Но и в том, и в другом случае получалось бы, что почести, почет, признание ей, Валентине Ивановне. А дело-то не в этом. И она очень четко указала, что обращено все это должно быть ко Христу, потому что она такая, поскольку Христос в ее жизни. Вот это смысл Евангелия. Смерть, распятие, воскресение Иисуса Христа и тот факт, что Иисус продолжает действовать в нас. Готовя этот выпуск, я подумал вот о чем. А конец Евангелия от Луки. Вот какой знак препинания здесь поставить? Обычно в конце художественного произведения мы ставим точку. Это не простое художественное произведение. К тому же, кстати говоря, это первая из двух книг Нового Завета, которые написал Лука. Вторая его книга, вторая часть его двухчастного, двухтомного повествования — это «Деяния апостолов». Так вот, в конце Евангелия от Луки все-таки стоит, нужно бы поставить, ну, по крайней мере, в нашем сознании, не точку, а многоточие. Почему? Потому что история продолжается. Потому что Иисус действует в своей церкви. Это «Деяния апостолов», собственно говоря. Потому что Иисус действует в нашей жизни. Потому что Иисус, в конце концов, придет в этот мир. Я прочитаю еще один фрагмент. Это последние стихи, самый конец Евангелия от Луки с, ну, давайте, 46 стиха 24 главы. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И это будет, это уже будет во второй главе «Деяния апостолов». «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их». Ну и так далее. Значит, что происходит? А вот Иисус сам ставит это многоточие. Иисус сам говорит, вы будете продолжать евангельское свидетельство. Евангельские чудеса, если хотите, будут продолжаться через вас. Теперь как все это относится к нам? Вот есть у нас здесь на Теосе этот цикл, который вы сейчас слушаете по страницам Библии. И мы могли бы сделать его просто таким научно-философским. Да, могли бы обсуждать особенности стиля, особенности композиции, героев. Да мало ли что можно обсуждать в Священном Писании. Тут тем более чем достаточно. Но это бесполезно. Это абсолютно бесполезная трата наших ресурсов. Потому что тогда ничего в нас не будет меняться. А нам важно, чтобы мы менялись. Нам важно, чтобы мы приняли спасение, получили спасение. Нам важно, чтобы жертва Иисуса Христа была применена к нашей жизни. Вот тогда в этом есть смысл. Ну и, наконец, мы, обретя спасение сами, ну, как сегодня, опять ведь Валентина Ивановна сказала, да, вот вы ходите в цирк, ходите в театр, ходите куда угодно. Вы же хотите об этом рассказать? Если совсем не хотите, значит, спектакль был средненький. Потому что даже если был очень плохой, вы захотите об этом рассказать. Очень хороший тем более. Так вот, в нашей христианской жизни мы хотим об этом рассказать. Зачем? Чтобы другой человек изменился. Вот зачем. По страницам Библии Олег Шевкун у микрофона был, Ян Латышинский, Ирина Латышинская, звукорежиссеры. Всего доброго и благословит каждого из нас Бог.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.